Сегодня в России много спорят о вреде и пользе планирования семьи, контрацепции, полового воспитания в школе. Одни говорят, что это развращает людей, разрушает семьи, другие, наоборот, считают, что осведомленность в этих вопросах укрепляет семью и помогает решать демографическую проблему. Над темой работала Татьяна Вольская.
Россия продолжает занимать первые места в мире по количеству абортов. Пик пришелся на 1964 год, когда было сделано 5 600 000 абортов. Их количество начинает снижаться с начала 90-х годов, но только в 2007 году впервые за регистрируемую историю число абортов стало меньше числа рождений. Лучше всего выглядит период с 93 по 98 год, когда действовала президентская программа планирования семьи. Тогда число абортов уменьшалось на 180 тысяч в год. Но после свертывания программы темпы снизились вдвое. Официальная статистика говорит, что сегодня в России около 60% всех беременностей заканчивается абортом, но специалисты обращают внимание на то, что значительная часть абортов делается в клиниках, не имеющих лицензии, так что реальная цифра не менее 80%. При этом от 15 до 20% семейных пар в России признаются бесплодными, и считается, что каждая пятая женщина не может забеременеть из-за последствий аборта. В связи с этим и врачи, и психологи пропагандируют контрацепцию, просвещение, разумное и своевременное планирование семьи. Говорит заведующая кафедрой репродуктивного здоровья Петербургской академии последипломного образования Маргарита Сафонова.
Когда я начинала работать, это было 35 лет назад, в Кингисеппе, значит, было у нас такое мнение среди врачей. Маша, да чего ж ты будешь ставить спираль себе для контрацепции? Сделай лучше аборт. Подскоблись, обновится матка. Вот 35 лет прошло для того, чтобы сейчас не только врачи, но и люди, не связанные непосредственно с медициной, знали о том, что аборт вреден. Самый опасный первый аборт. Где-то 30% имеет постоянное бесплодие или временное после первого аборта женщины. Поэтому первая беременность должна обязательно закончиться родами. Нельзя запрещать женщине делать аборт. Ни в коем случае. Но женщина должна быть информирована. И желательно до беременности. О вреде аборта, о возможных последствиях. Точно так же, как и в начале половой жизни. В принципе, беременность – это осложнение половой жизни, если она нежелательна. Это нужно нашей молодежи внушать еще до того, как они начали жить половой жизнью. О том, что при начале половой жизни, учитывая необследованность половых партнеров, может наступить гонорея, там, хламидийная инфекция, может пиовары, пиосальпинксы быть, удаление произойдет всех предов. Понимаете, здесь столько страхов. Самое главное, что меня поражает за последние годы. Но меня контингент направляет на консультацию. Обычно это вот девушки 27, 29, 25 лет, с двумя высшими образованиями, состоятельные, умненькие. Но они делают карьеру. Они говорят, а за кого выйти замуж? Желательно, конечно, чтобы у ребенка был отец. А мужская часть населения их не устраивает. Причем, если они еще какое-то место занимают в жизни, очень сложно. Но самое-то главное. Спрашиваешь, когда началась половая жизнь? Ну, 18 там, лет. Сколько было половых партнеров? Ну, человек 15. Вы всегда использовали презерватив? Нет. Вот я сейчас вышла замуж, вот мне сейчас беременность, а там инфекции полно. Заканчивается это выкидышем. Выкидыш неполный. Начинается кровотечение, приходится выскабливать. На фоне еще инфекции, которая явилась причиной аборта. Меня вот это поражает. Два высших образования, а вот в житейских вещах совершенно ничего не понимают. Мужчины, как говорят, а она так чистенькая, она вроде в больнице работает, что там я презерватив буду использовать, да? Такая логика. Но ведь недаром говорят скрытые инфекции. А последствия-то какие? Колоссальные. И самое главное, с высшим образованием, взрослые девчонки уже. А что презерватив с каждый раз? Я говорю, ну что с ними, с 10 собирались там брак заключать или еще что-то? Надо вопрос ставить о том, что, во-первых, все презервативы до серьезных отношений, а если собираются выходить замуж, надо паспорт здоровья. И вот акушеры-гинекологи, мы вот занимаемся профилактикой, сохранением репродукции, да, так мы от многих социальных факторов мы зависим, от незнания. Или есть информированность, но она совершенно не понимается так, как должна.
Информировать надо, но не пугать, считает главный врач Петербургского консультативно-диагностического центра для детей и подростков «Ювента» Павел Кротин.
Чем больше страхов, тем больше у них срабатывает наша традиционная русская авось. Такое не со мной. Авось со мной такого не произойдет.
Павел Кротин уверен, что лояльное отношение к абортам в России уходит корнями в советское прошлое.
В былые годы мы по 25 штук в день делали. Это норма была, кстати, на 1,5 ставки. Но с тех норм осталось только что у взрослого населения – кстати, подростки в этом плане отличаются, довольно спокойное отношение к аборту. Это было узаконенное в государстве метод планирования семьи, и поэтому отношение к нему, особенно вот мам наших девочек или бабушек, это нормально. Мне приходилось принимать роды у женщины 32-й беременностью, первые роды. 31 аборт в анамнезе. Это была норма почти. Раз в полгода можно было делать официально и делать. Других путей не было. И тогда была боязнь гормональных препаратов, и тех же спиральки тоже панически боялись. Сегодня, конечно, колоссально изменилась ситуация. Молодежь интересуется всем, и не только из того, что им сообщают в школе. В школе им ничего не сообщают про это и не могут сообщать. Во-первых, потому что уроки в классах очень малоэффективны, их некому вести, раз. Во-вторых, уровень психосексуального развития детей в одном классе совершенно разный. Могут быть те, кто уже все знает давно и может быть консультантом у учительницы, которая совсем ничего не знает. И есть те, которых совершенно это еще даже не волнует, они не начали еще полового созревания. Поэтому для них это может быть как раз преждевременным или растлевающим, развращающим этих детей. Поэтому против школы активнейше выступают противники полового просвещения в нашей стране. Школа в этом плане беззащитна. Их судят, на них наступают. Поэтому в нашем городе создана сеть молодежных консультаций, где можно всю эту информацию получить с 10 лет. Направить туда могут из школы. Там мы работаем по принципу, отвечаем на ваши вопросы. Только тогда, когда появляется вопрос, надо на него отвечать. В школе в Швеции, в школе в Финляндии, в школе в Голландии с этим вопросом есть кому подойти и можно подойти. Потому что в государстве существует общепризнанное всеми мнение, а кое-где даже закон, о том, что с 15-летнего возраста сексуальные отношения – нормальное явление в обществе. Больше того, в Финляндии и Швеции родители обязаны обеспечить условия для сексуальных отношений своих детей, достигнувших 15-летнего возраста. С 9 класса в финской школе вместе с трав в школьном кабинете здоровья выдает всем желающим контрацептивы. В Швеции они ведут молодежные консультации, их в каждом квартале такая существует.
Контрацепция нужна не только для того, чтобы избежать негативных последствий ранних и просто беспорядочных связей, но она действует благотворно и на климат в семье, считает доцент кафедры психологии человека Российского государственного педагогического университета имени Герцена, ассистент кафедры сексологии Академии последипломного образования Елена Иоффе.
Дело в том, что веками в западной культуре ответственность за контроль за рождаемостью лежала на женщине. И так как вообще в западной культуре сексуальность, она оправдывалась воспроизводством, рождением детей, то, собственно, никаких средств не развивалось. И получается, что, опять же, веками женщина испытывала страх перед этой нежелательной беременностью. И кроме этого, испытывала стыд за свои сексуальные чувства, за свои сексуальные желания. Поэтому таким единственным доступным распространенным средством было такое вынужденное воздержание. Считалось еще в 19 веке, что женская сексуальность – это что-то ненормальное. Женщина, испытывающая сексуальное влечение, она не совсем здорова, она больна. Да? Вот истерия, этот термин был как раз вот оттуда. Многовековые переживания женщин в результате развития контрацепции, они, конечно, закончились. Развитие контрацепции явилось средством освобождения, эмансипации женщины. Некоторые исследования говорят о том, что, например, сексуальная революция – один из факторов, который повлиял, на сексуальную революцию. Это не только гендерное равенство, за которое боролись женщины, но еще и в том числе контрацепция, которая позволила женщине прогнозировать, спланировать свою жизнь, сочетать профессию, карьерный рост со своей семейной жизнью, с рождением детей. То есть получается, что те вопросы, которые еще английский парламент в 19 веке решал, разрешать или не разрешать контрацепцию, на сегодняшний день уже не вопрос, что контрацепция – это благо для сексуального здоровья женщин. А если говорить о вопросах информирования подростков, в том числе о контрацепции, то тоже здесь взрослым давно уже необходимо принять тот факт, что у подростков есть сексуальная жизнь, они заинтересованы в этой информации, и если общество не будет сопровождать их в процессе сексуальной социализации, то, значит, они будут предоставлены сами себе. Потому что сексуальность – это не некое продолжение телесного естества, да, это не некие наши врожденные физиологические реакции, которые вдруг в себе открывает подросток. Я имею в виду тот факт, что сексуальность – это продолжение, совокупность неких смыслов, значений, которые усваивает, интериоризирует человек, усваивает те нормы и значения, которые существуют в обществе, значения сексуального. Получается, что одна из главных задач вообще подросткового периода – это интеграция сексуальности в собственную личность. И желательно, чтобы такая интеграция происходила в сопровождении заинтересованных взрослых. Если этого не будут делать родители, не будут делать учителя, социальные работники, то это место займут другие заинтересованные. крупные взрослые какие-то структуры финансовые. В том числе, вот, опять же, в интернете очень много, да, такой информации непрофессиональной.
Сексуальное воспитание и образование очень нужно, но школа может дать только образование, говорит Павел Кротин.
Сексуальное воспитание должна давать семья. Наша семья не может быть примером семейных отношений и отношений вообще мужчины и женщины. Часто. Ну и потом, конечно, не готовы родители темы говорить. Я понимаю, что их никто не готовил. Это очень трудно, поверьте мне. Это не так просто начать разговор даже с собственным ребенком. У нас была блестящая совершенно ассистент кафедры сексологии, работала в нашем центре многие годы. На ее занятия по любви и дружбе в этом возрасте, по сексуальным отношениям, приходили в две смены. В одну просто не успевали людей поместить. У нас были полные залы всегда. К нам приезжали из Ленинградской области на ее беседы. А с собственным сыном она на эту тему начать разговор никак не могла. Ему уже было 14 лет. Тогда ее просто школа попросила прочитать для старшеклассников эти беседы провести. Когда она их там провела, и старшеклассники ему рассказали, он пришел домой и сказал: «Мать, ты что там такое рассказывала? Это здорово, интересно. Расскажи и мне».
Взрослым неспроста так трудно говорить про это с детьми в своей семье, считает Елена Иоффе.
Это связано с тем, что утрачена такая межпоколенная трансмиссия, то есть связь между поколениями в передаче этой необходимой информации. Действительно, людям старших поколений, того поколения, когда о сексе вообще говорить было стыдно, а уж тем более с подростками, то что это явно развращает, да, это явно стимулирует сексуальный интерес подростков, у которых еще не должно быть никаких сексуальных мыслей, по мнению взрослых. В нашей культуре, я имею в виду в общем, да, западную культуру, отсутствует эта традиция. Поэтому пробуксовывают те программы, которые предлагались, ну, западными коллегами. Очень трудно столько специалистов, да, подготовить. Поэтому эту задачу мы взялись решать в Герцена, на нашем педагогическом университете, и на кафедре сексологии, когда к нам медицинские психологи приходят, ну, собственно, и с врачами мы тоже говорим на эти темы. Потому что если общество не будет сопровождать, да, в процессе сексуальной социализации подростков, то вряд ли они усвоят те нормы, те ценности, которые существуют у взрослых. Они будут соответствовать в своем поведении ожиданиям взрослых.
Все это имеет огромное значение для формирования будущих семей, считает Павел Кротин.
Сегодня в России по опросам они планируют иметь детей, выйти замуж в 25-26 лет только. Мы, конечно, призываем их тоже к воздержанию, но призывы и церкви, и нас, к сожалению, пока, ну, жизнь показывает, неэффективны. Значит, 10 лет у них уже есть время для того, чтобы рискованно иметь сексуальные отношения. И наша задача сделать, чтобы они были минимально рискованными, чтобы они не имели нежелательных последствий.
Говорил главный врач Петербургского консультативно-диагностического центра для детей и подростков «Ювента» Павел Кротин.
За и против в вопросах планирования семьи рассказывала Татьяна Больская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени».